7:33 в Москве и Петербурге. Доброе утро всем. У микрофона Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса посвятим обзору экономических событий. К этой минуте понедельник, раннее утро, а уже, так сказать, полным-полно этих самых экономических новостей. На прямой связи со студией кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, вот из налоговой службы первая новость. ФНС не будет применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока с налогоплательщиками не будут проведены индивидуальные сверки. Значит, сообщают средства массовой информации. В общем, насколько я понимаю, вот этот запущенный проект ЕНС, единый налоговый счет, судя по всему, поправьте меня, если я ошибаюсь, судя по всему, сбоит, да, в начале работы. Собственно, именно поэтому не ФНС не намерена применять вот это принудительное взыскание.
Ну да, естественно, что когда отрабатывается какая-то система такая, особенно объединяющая, вот в чем смысл вот этого единого перечисления? Это то, что раньше предприятие, оно направляло разные налоги, а там несколько налогов, и предполагается, что у него разные назначения. То есть каждый налог должен потом через налоговую службу попасть в свою, так сказать, ячейку, или там в бюджет, или там еще куда-то, в дорожный фонд, там и так далее, там региональные, там местные, все это, вот я так скороговоркой с утра, потому что, ну, понятно, тут особо детали не нужны. А теперь предполагается, что предприятие будет отправлять единую сумму, а уже налоговая служба, она сама вполне компетентна, она вот эту общую сумму разделит по адресам и направит куда нужно. Но, естественно, когда есть эти обобщения, вообще мы знаем, что налоговая база там и прочее, она составляется достаточно опытными бухгалтерами, и там часто бывают, ну, некоторые ошибки, потому что она вообще вычисляется достаточно сложно, скажем так, вот. И для того, чтобы вот не было таких вот споров между налоговой службой и предприятием после того, как факт платежа совершен, и чтобы не было дальнейших вот этих сложностей, осложнений, и не ставило в сложное положение предприятие, сначала сверить, сначала согласовать, а было замечено 454 ошибки вот в общем налоговом котле. Вот чтобы сначала лучше сверить, сначала согласовать, а потом уже, так сказать, 7 раз отмерить, один раз отрезать, и минимум для вот этих вот неудобств для двух сторон возникнет. Ну, собственно, вполне разумный шаг, на мой взгляд.
Ну да, но вообще налоговая, как мы знаем, ФНС является одним из лидеров там по цифровизации, по удобству, так сказать, да, взаимодействия с частными клиентами, в смысле, с корпоративными и так далее. Стараются, так сказать, соответствовать времени.
Да, ну и сама сфера, она предполагает, это же платежи, а платежи, они же совершаются вот по банковским каналам, а это как раз вот эта виртуальная сфера, которая цифровизации как раз очень легко поддается, и такое благодатное поле и для того, чтобы и обкатывать цифровые технологии, и для того, чтобы пользоваться. Так что все вполне естественно.
Ну да, ждем наладки этой системы, так сказать, полноценной работы дальше. Ну что, Аэрофлот представил новую стратегию в авиакомпании, планирует занять половину российского рынка перевозок к 30-му году, сократив при этом ожидания по пассажиропотоку вдвое по сравнению с докризисными планами до 65 миллионов человек. То есть амбиции большие занять половину рынка, при этом, собственно, сокращается ожидание по пассажиропотоку. Достижение целей, как говорят в Аэрофлоте, в основном зависит от отечественной авиапромышленности, на которую перекладываются риски срыва вот этих вот целевых показателей. Ну, что еще можно сказать? По сравнению с прошлой стратегией, которую одобрили в 2020 году, ожидания парка группы в 2030 году стали скромнее. 500 самолетов вместе 600. Ну, то есть в 2020 году планировали, что будет 600 самолетов, теперь 500. И ответственность вся за эти 500 лежит, как мы понимаем, действительно на авиапромышленности. Ну, что думаете по этому поводу, Михаил Кимович? Тоже вот насколько, так сказать, эти стратегии могут быть реализуемы? Если перекладывается ответственность, то зачем об этом говорить, как бы?
А вы знаете, ну, на мой взгляд, сказать об этом надо, потому что, во-первых, это не, я бы не применял тут слово «срыв» там и прочее, что действительно Аэрофлоту пришлось пересмотреть свою стратегию развития вследствие того, что мы понимаем, что сильно изменилась вот вся эта обстановка и в связи с ковидом, и с санкциями, и с закрытием границ, и с востребованностью, кстати, перевозок внутри страны, то есть очень много что поменялось. Вот, и Аэрофлоту, как компания, и пришлось очень здорово думать вот на этом направлении. Я беру даже не техническую сторону, вот с самолетами, хотя вот увеличение заказов именно внутренних самолетов, внутреннего производства нашего отечественного, ну, во-первых, это безопасность, а во-вторых, это задание нашей экономики, потому что мы знаем, что самолетостроение, оно имеет выход на очень большое количество отраслей, не говоря о том, что задействованы крупные финансовые средства, то есть это такой толчок для всей остальной промышленности. Теперь возвращаемся к стратегии самой компании. Вот в чем я там увидел стратегию, именно стратегию с финансовой точки зрения. Значит, во-первых, делается, на мой взгляд, достаточно разумно переход и акцентирование не отдельных каких-то таких показателей рекордных, а общую устойчивость, финансовую устойчивость компании на более или менее длительный период времени. Это означает, что компании больше внимания будет уделять внутренним рейсам, хотя они сами говорят, что зарубежные полеты для них в 2-3 раза рентабельнее, чем внутренние. Но, тем не менее, внутренние они все-таки рентабельны, они дают стабильность. Но при этом так называемые дружественные страны, например, в Китае, там предполагается увеличить расписание, частотность чуть не в 7 раз. Вот для того, чтобы компенсировать это все. Это первое. Второе, что у Аэрофлота есть дочерняя компания «Победа», которая является лоукостером, то есть тот, кто исповедует стратегию низких цен. Вот Аэрофлот уже как бы размывает границу между вот этим четким разделением, и сначала себя они позиционировали как такое, ну, не то что элитарную, но повышенного класса авиакомпанию, вот от межевого слегка от лоукостера, который такой более экономный. Теперь они, в общем, эту границу размывают и считают, что они, в общем-то, ну, не надо такого строгого деления. То есть, понятно, лоукостеру там трудно подняться наверх, а вот Аэрофлот опускается как бы в нижние сегменты, и там тоже будет действовать, хотя утверждает, что до цен лоукостера он все равно не опустится, потому что, ну, это специфическая работа такая должна быть, деятельность, это разные функции, определяет разный вот выход на цену издержек. Вот. Тем не менее, Аэрофлот предполагает, что цены все-таки ему удастся не повышать, как минимум в ближайшее какое-то время. Вот, собственно, наверное, вот это вот основная вот эта вот стратегия финансовая.
Это любопытно, да, что вы сказали. В общем, Аэрофлот в том числе как бы диверсифицирует, да, завоевывая себе вот эти вот ниши, ну, низовые по цене, я имею в виду. Ну вот скажите, пожалуйста, вот эти намерения занять половину российского рынка, ну, осуществим... В России в 2020 году, вот я там помню, там было что-то порядка 40 авиакомпаний. Может быть, чуть меньше, могу ошибаться. Нет, сейчас просто данных под рукой. Ну, и на одного, как бы, гиганта половина рынка. Немного, но с точки зрения там всяких монопольных, антимонопольных и прочие вещей.
А вот антимонопольно, это вы правильно сказали, что если есть монополия, значит, должно быть ведомство, которое за этим следит. Вот монополия не всегда страшна, главное, чтобы было вот это ведомство, которое ограничивало бы аппетиты монополии и не давало монополии реализовать свой вот этот вот диктат рынку. Вот это самое главное. Вот. А дальше уже, конечно, Аэрофлот может ставить себе вот такие вот цели, но достигнет или нет, это покажет только практика, потому что компаний много, и мы знаем, что есть компании, которые не такие крупные, мощные, но вполне привлекательные и вполне адекватные, на них приятно летать, вот мы как пассажиры это дело знаем, но тут вопрос, да, конкуренции, кто какую нишу найдет, кто как сократит свои издержки, кто как повысит качество своего сервиса.
Да, гарантирует безопасность, что немаловажно.
Гарантирует безопасность, совершенно верно. Вот кто как сможет, но на то он и рынок. Угу. Вот, и если то, что завоюет Аэрофлот 50%, это, конечно, само по себе может, как вы правильно сказали, монопольное положение со всякими отрицательными явлениями, но тут должно на чеку быть антимонопольное ведомство, и за этим очень строго следить.
Хорошо, тут еще результаты исследований РИА Новости выкатили по поводу доступности бензина в Европе. Россия в этом исследовании часть Европы, нравится это кому-то или нет, так сказать, да, вне зависимости от этого. Россия оказалась на 17-м месте по доступности бензина в Европе. На первом месте Люксембург, далее второй Ирландия и третий Норвегия. О чем идет речь? Не только, собственно, стоимость топлива, но и доходы населения, конечно, играют роль в этом рейтинге. Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты более 2500 литров бензина. Ну, по 95-му меряют топливу. Цены на бензин невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе, отмечают в РИА Новостях. Второе место — Ирландия. Там жители могут себе приобрести почти 2000 литров. Ну и дальше там Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Там порядка 1800 литров бензина. А вот Россия на 17-м месте между Испанией и Словенией. Россияне могут на среднемесячную зарплату приобрести около 1059 литров 95-го бензина. Да? Сравните еще раз. 1000 литров, 1060 литров в России и 2500 литров в Люксембурге, при том, что у нас этой нефти завались, Михаил Кимович. Как же так выходит?
А вот так и выходит. Тут, вот, как вы правильно тоже отметили, это два меряется по двум показателям. Первое – это цена самого литра, и второе – это уровень зарплаты. Вот у нас не столько цена литра это дело определяет. Мы там на достаточно хорошем месте находимся. Там в Венгрии намного хуже, не говоря о странах Прибалтики, где с этим хуже. Вот. А это как раз первая зарплата, ведь меряется по тому, сколько ты можешь купить. Не сам цена литра, а сколько ты можешь купить. А мы тут высокими зарплатами похвастаться не можем. Вот. И второе, это вот как раз то связано с вопросом, на который мы отвечали, когда рассуждали о монополии. Да? Вот. Тут вот антимонопольное ведомство, оно тут не очень хорошо действует, потому что ему бы надо было следить за тем, чтобы у нас рост цен внутри страны вот, соответствовал тому положению, которому оно должно соответствовать, и ограничивать у нас вообще вся инфляция, то есть рост цен и продовольственных, и бензиновых, и прочих, он устроен, он проистекает из монопольного положения торговцев на рынке. Вот из чего. А монопольное ведомство, антимонопольное, у нас какой-то такой мягкотелый и больше в позиции наблюдателя сидит, и даже иногда, даже я за этим делом наблюдаю, даже занимает позицию оправдания повышения цен тем, что это якобы закон рыночных отношений и выгоды компании, и прочее. Выгоды компании, это безусловно, да, но на то и антимонопольный...
Ну, тут просто, понимаете, вот эта история с бензином стала уже такой притчей во языцах, да, для России, для многих россиян. Мы прекрасно все понимаем и знаем, это уже стало тоже таким устойчивым. Что бы ни случилось на рынке нефти, в России бензин все равно подорожает. Ну, то есть снижается ли цена?
Алексей, да, а это и есть следствие вот этого монопольного положения. Это и есть следствие монопольного положения. Вот потому что монополии, они всегда находят оправдание для того, чтобы цену повысить. Когда там что-то происходит не в нашу пользу, это с радостью цены повышают. А когда происходит что-то вот в нашу пользу, я имею в виду, и валютные вещи, и даже снижение там цены на нефть, срабатывает так называемый механизм храпового колеса. Ну, мужчина знает, что это такое с зазубринками колесо, которое крутится только в одну сторону. И там дальше находится такое оправдание, это и на продовольственном рынке то же самое, я уже заодно скажу. Я недавно слышал один мыслитель, который в этом даже стал обвинять Бреттон-Вудскую систему, в том, что у нас дорожают продукты на полке магазинов.
Ну, да? Очевидно, американцы виноваты, но а ну, кто, конечно, кто, да, кто
это
же
еще? Безусловно, это безусловно, так что вот монополии, понимаете, об этом еще писали в начале вот того века, который уже прошел давным-давно, что монополии, они радикально меняют рынок. Это не тот рынок спроса и предложения, а это другой рынок. И за монополиями, поэтому, когда они на рынке там вот появились на Западе, да и у нас тоже, поэтому и появилось антимонопольное ведомство, которое, так сказать, ограничивало аппетиты монополий. То есть оно давало им возможность зарабатывать. Никто не говорит, что они не должны зарабатывать. Это частные компании, это коммерческие компании. Но вместе с тем, чтобы они свои аппетиты как-то соразмеряли с отдельными общественными интересами.
Ну,
сами они это не будут делать, а антимонопольное ведомство для этого должно быть.
Да, верно, но мы просто, так сказать, в очередной раз напомним, что не просто бензин, это перевозки по нашей немалой стране, перевозки всего, там, да, от доставки до магазина, да, от там, производителя до фабрики и так далее. Еще, знаете, так, офф-топ, что ли, я вот обнаружил, я езжу на машине, и у меня никогда не было там, значит, дизельного двигателя. Ну, в смысле, я ни разу никогда не покупал солярку. А тут вот я обратил внимание, дизельное топливо в Москве стоит на 10% дороже, чем там 95-й бензин. Уж не говоря о 92-м. Там порядок цен 92-й, там 47 стоит рублей, там 48. А дизельное топливо 58, даже дороже. Ну, что это такое? Ну, при этом... Солярка-то всегда была дешевле, как бы.
Она дешевле, опять-таки, зависит от того, что значит она по производству дешевле, допустим, да? Она должна быть дешевле. Но спрос-то предъявляет. Большие машины, насколько я знаю, я тут не самый большой специалист, вот, они же работают на дизельном топливе и ездят не самые бедные люди, да, вот, это потребляется в промышленном секторе, это солярка, да, там тоже могут заплатить. И как раз монополия, они же одна и та же компания торгует что бензином, что дизелем, и когда она видит, что у вас дизель покупают более богатые люди, приезжающие на таких больших машинах, и они могут заплатить чуть побольше, но что бы с них не взять чуть побольше и заработать себе больше. А то, что издержки там, допустим, на дизель производства, он должен быть дешевле по издержкам, но это только в пользу тех, кто продает, а они просто прибыль больше получат, и все.
Удобная, да, такая схема. А, ну что, еще новости, тут новости регуляторов. Российские и иранские центробанки, то есть ЦБ России и Ирана, заключили соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций между странами. Насколько, так сказать, вот это сближение, документ подписали представители регуляторов, значит, налажена прямая связь, и вот тут один из руководителей российского ЦБ говорит, что на соглашение центробанков России и Ирана не могут повлиять никакие санкции, а облегчение взаимных операций между странами способствует развитию бизнеса, как в Иране, так и в России. Но с ваша оценка какая, насколько, так сказать, это действительно будет способствовать развитию бизнеса?
Это естественное такое движение, поскольку мы развиваем отношения и вообще с Востоком, и с Центральной Азией, и Иран там является одним из ключевых игроков. У нас с Ираном сейчас очень развиваются отношения, они никогда, собственно, особенно не затухали, Иран наш давний партнер, внешнеторговый, внешнеэкономический, а сейчас он там по целому ряду причин, и мы знаем эти санкционные и вообще перемещение активности экономической туда, в сторону Востока. Для нас Иран важен и просто как партнер внешнеэкономический, и как транспортная там такая территория, через которую мы тоже собираемся работать по направлению север-юг, вот этот вот развивать транспортное, то есть и да, и в военно-промышленном комплексе, и в, даже в цифровой, в цифровых технологиях. То есть он там, кстати, очень продвинут в этом направлении, Иран, особенно в финансовой сфере. Вот. И это для нас такой активный и очень перспективный партнер. Значит, нам надо с ним как-то налаживать эти самые отношения для того, чтобы можно было рассчитываться. Понятно, что доллар уходит с арены. Ну вот нам надо заключить, но это чисто обычный банкир, такое соглашение, которое позволяет реализовывать вот все вот эти расчеты, платежи и прочее. Но для Ирана это особо важно, потому что Иран же находится в такой, уже давным-давно находится под санкционным давлением Соединенных Штатов и отключен от многих платежных систем. А вот подключение к российской платежной системе, которая имеет выход, там, по-моему, упоминается 120 банков, на которые будет иметь выход Иран, это как раз позволит ему обойти по дуге вот это вот тот сегмент, который занят долларом и долларовым расчетом, и Ирану позволит более спокойно выходить на расчеты с другими странами мира. То есть вот что это такое. С точки зрения банкиров, это, так сказать, техническое соглашение, потому что без него работать нельзя. С точки зрения геополитических и более перспективных, и более глобальных вещей, это вещь очень важная.
Да. Вот смотрите, тоже любопытная история по поводу розничной торговли в России. Отрасль розничной торговли уже начала восстанавливаться после введенных санкций, что видно по открытию новых магазинов и наполнению товарами полок в торговых центрах. Об этом говорит Илья Торосов, первый замглавы Минэкономразвития. Говорит, что розничный российский рынок интересен Китаю, Турции, Индии. Ну вот можно разделить как бы на две составляющие, с моей точки зрения. Понятно, что свято место там пусто не бывает, и многие заинтересованы, так сказать, занять эти ниши, освоить новые для себя рынки и так далее. Но с точки зрения потребительского спроса, с точки зрения полноценной замены, что ли, да, для россиян, то есть для меня, который там идет в магазин. Вот был один бренд, я к нему привык, он ушел в связи с санкциями, теперь появляется новый там, наш. Тут же масса вопросов там второстепенных возникает, ну, типа там доверие, а то же ли качество будет там или не то же, а что это за новое и прочее, прочее, прочее. Что думаете по этому поводу, Михаил Кимович?
Ну, тут, как мы знаем, в торговле это всегда информационная сфера, в хорошем смысле слова. Это и реклама, это и информация, это маркетинговые приемы, причем не надо их путать с обманом и фальсификацией, намеренным введением в заблуждение потребителей. Но вот как раз тут и речь идет. Торговли без информационной подкладки, вот в широком смысле слова, я имею в виду информационной подкладки, которая продвигает товар на рынок, она просто немыслима. Это вот у нас еще иногда есть кое-какие рудименты, вот от прежнего мышления, что товар ты произведешь, поставишь на полку, а в условиях, ну, как советского такого легкого дефицита, скажем, да, так, изящно,
обязательно вот,
товар да, обязательно будет куплен. А сейчас он без этой самой информационной смазки, он никуда не пойдет, и поэтому, естественно, любой товар должен сопровождаться тем, что он должен как-то по-хорошему, но по-умному, он должен рекламироваться. Кстати, во многих компаниях, когда мы говорим, что один товар заменяется на другой, мы должны понимать, что, в общем-то, в мире, вот в бытовых, особенно в бытовой сфере, в общем-то, это производит, можно сказать, одна и та же компания, какая-нибудь крупнейшая, мировая, но под разными брендами, под разными названиями, торговыми марками. такими вот, это тоже можно как-то вот упоминать вот таким вот образом. Причем я так думаю, что вот сейчас это даже вот заинтересованность этих вот стран, которые вы перечислили, да. Это как раз не столько сами страны, а сколько те компании, которые ушли с нашего рынка, но формально остались на рынках вот и Турции, и Индии.
15 секунд. С вашей точки зрения, вот эти челноки могут получить некое второе пришествие? Челноки, которые были в 90-х. Буквально 10 секунд.
Мне бы не хотелось, как человеку, который занимается серьезной экономикой, это бы не хотелось.
Спасибо. Хотя, спасибо, Михаил Кимович. Время ограничено. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами на прямой связи.